è della Dusa.
Вы включили подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. Многие сделали это из-за Андрея Перцева, политического обозревателя «Медузы». Он здесь, все в порядке, как мы и обещали. Привет, Андрей.
Привет-привет.
Здравствуйте, дорогие слушатели. Скажу я тебя. Меня зовут Владислав Горин. Все еще я имею счастливую возможность вести этот подкаст вот уже который год. Мы с тобой, Андрей, собрались вообще-то по твоей инициативе, так что ты тему провозгласи, а то, знаешь, частый отзыв к нашему подкасту, включая ваш подкаст, потому что жду гостя. И первые 5 минут безостановочно трындит этот, как его, Гуринов, или как там его зовут, почему-то еще меня Алексеем называют часто. Вот сделай одолжение мне и таким утомленным мною слушателям, которым надоело меня слушать.
Таких слушателей я не понимаю. Ну, наверное, позицию можно принять. Слушатели у нас разные. Я хотел с вами поговорить про президентскую кампанию Путина, которая все вот крутится, чего-то раскручивается, но не может никак стартовать по-настоящему, а именно, чтобы Путин сказал: «Я выдвигаюсь». Путин этого не сказал, но тем не менее кампания, в общем-то, уже идет в каком-то виде, может, уже 1-2 месяца, а буквально со следующей недели начнется ее основное мероприятие — форум «Выставка Россия», начнется конкурс для семей, ближе к зиме артисты в туры поедут. В общем, контур этого обвеса идеологического кампании, в принципе, практически ясны, практически ясно, как будет делаться путинский результат, практически ясно, какой результат будет. В общем, наверное, чтобы снять большинство интриг с этой кампании, вот и хотел с вами об этом и поговорить. И с Владом, конечно.
Отлично. Как и каким образом будет достигнут заранее определенный результат в Кремле? В Кремле определенный, в смысле, а не достигнут там. И я тебя все равно поспрашиваю еще про тех, кто выдвинулся в качестве спарринг-партнеров, потому что есть там интересные кандидаты, в том числе своим невыдвижением, которые вроде на прием в Кремль сходили, а потом объявили вполне официально. Ну, он один объявил. Я, конечно, тоже готов пойти на выборы, если граждане Российской Федерации соберут 10 миллионов голосов за мое выдвижение. Говорящие тоже, в общем-то, вещи. Про форумы, про конкурсы, про концерты, да, поговорим. И про что еще хочется? Хочется еще, наверное, поговорить про технологию, что ли, достижения результата, насколько она будет в этот раз стерильной, насколько даже вот при такой порнографической механистичности процедуры аккуратно, что ли, ее проведут, а насколько она будет приписываемой, в том числе средствами электронного голосования. Начнем, может быть, с выставки, которая «Россия» называется. Не знаю, как ты, я с фотографиями ознакомился, которые уже опубликованы.
А как тебе?
Мне понравился стенд оккупированного Донецка, точнее ДНР, и слоган «Донбасс, в котором хочется жить». Я бы добавил слово «очень», в котором очень хочется жить, но не дают. Да, очень хочется жить, но тебя все время тащат в народную милицию, или как это там теперь называется, и тратят на фронте. Очень, мне кажется, с фигой в кармане этот слоган.
А я бы тебе даже сказал, что это очень экзистенциальный слоган, потому что, я думаю, жителям Донбасса хочется жить в прямом смысле, вот буквально в экзистенциальном.
Абсолютно, абсолютно.
Меня впечатлил, как жители Севера, нейролось на стенде Республики Коми. Можете посмотреть, зеленый лось. Кто это сделал, не знаю, но человек явно с богатой фантазией изобрел нейролося. Понравилось мне... Ну, вообще, столько символов, конечно, там, не знаю. Там явно сделано все с помощью нейросетей, вот эти все декорации. Нейросеть знает о нашем мире, видимо, больше, чем мы, и пытается показать. Например, на стенде Башкирии он представляет собой какую-то такую машину очень современную, которая, конечно, никуда не едет, она просто стоит. Что там, почему эта машина? Ведь в Башкирии нет автозаводов известных, во всяком случае. Может, конечно, мы чего-то не знаем, и есть какие-то машины башкирские, которые скрывают свое происхождение. Ну, либо, знаешь, как на старинных иконах, мозаиках, картинах есть персонификация реки Иордан во время крещения. Он такой старец сидит. Вот на стенде Красноярского края мы можем обнаружить персонификацию реки Енисей, которую нейросеть явно из задания промпт-инженеров решила, ну вот где взять персонификацию реки? Ну, ну вот есть такие старцы. Вот, пожалуйста, старец Енисей к старцу Иордану, наш патриотический.
Да, ты прости, что я тебя перебью штампами, собственно, медузовских заголовков, но про эту выставку, в том числе нашим изданием, может быть, в первую очередь им сказано, что это отправное и одно из важных событий для компании. В чем значение этой выставки достижений путинского хозяйства в стенах выставки достижений народного хозяйства в Москве?
Это и не медузовский штамп, судя по всему, глава политблока Сергей Владимирович Кириенко тоже любит штампы. Соответственно, если уж выставку достижений путинской эпохи проводить, то на ВДНХ, вот эти все отсылки к советским временам, череда праздников. Действительно, это отправная точка, ну, потому что это мощное инфраструктурное мероприятие, регионы напрягли, потратить деньги, подобрать людей. Губернаторы зазывают на это мероприятие, по телевизору его показывают. Кириенко очень хотел, чтобы Путин сделал стартовый выстрел, значит, сказал «поехали», Путин любит говорить «поехали» в последнее время. Ну, что-то я вот смотрю иногда то, что он говорит. Он-то явно уже куда-то поехал.
А башкирский автопром нет, прости.
А башкирский автопром не поехал. Но не случилось, да. Вот Песков, пресс-секретарь президента Дмитрий Сергеевич Песков, сказал, что не придет Путин на открытие выставки. Мне, кстати, мои вот источники говорили летом, когда пошла информация, что Путин откроет, что откроет, не откроет, но выдвигаться там точно не будет. А он еще и не открыл. Наверное, если про аппаратные какие-то истории Кириенко говорить, это небольшой проигрыш, потому что не почтил царь, еще и не выдвинулся, но потом придет, сказали. Но, тем не менее, как бы вот этот фон будет обеспечивать выставка, что все как бы здорово, как при Путине хорошо все стало. Ну и конкурс для семей.
Подожди, давай задержимся еще на выставке. Ты только что сказал, не пришел, не выдвинулся. Отдельные смельчаки, в том числе наши коллеги-журналисты, говорили, что в День народного единства, и вот как раз на этом форуме он должен провозгласить, что в 2024 году выдыхайте, я пойду. Интрига, такая бесконечная интрига. Почему этого не случилось?
Ну, это мир лоббизма на самом деле. Раз. Кириенко было выгодно, очень хотел. Можем в психологию удариться. Путин не очень любит, когда его на что-то толкают. Может, Сергей Владимирович с пиаром выставки переусердствовал. Может, как-то прямо попросил, а Путин взбрыкнул, что я вот не хочу. Да? Во-вторых, Сергей Владимирович переборщил немножко с символизмом дат. Может, интерес такой немножко материальный. Чем дольше выставка длится, тем больше она генерит трат. А бюджетные траты – это чьи-то доходы. Мягко намекнем. Вот так рано, да, немножко открыть. А Путин в том числе, он же не любит приоткрывать вот эти планы. Может, это цинично, но вспомним, как началась война. Вот он убеждал Макрона, Шольца, да, ну, по сути, он дезавуировал полностью свои слова, да, с ним никто общаться, скорее всего, всерьез не будет. Могут чего-то пригласить, там, ладно, выгоды, там, бумажки подписать, но, конечно, как международный политик, Путин закончился вот именно в этот момент, когда зачем-то в начале войны пригласил лидеров, обещая им, что сейчас-сейчас вот войска отойдут, да, войска пошли, ну, так не делается. Ну, наверное, разведчики так делают, вот до последнего что-то скрывать, не знаю, хроника объявленного убийства, все понимают, что Путин пойдет, Путин хочет, идут прогрев в политтехнологической среде, он выходит к толпе, начал выходить, какие-то поездки, открытия, да, вот эти все фоновые мероприятия, как любой губернатор за год до выборов начинает активно ремонтировать школы, дворы, дороги, вот Путин тоже приурочили открытие дорог, участков, значит, все, Марат Шкерзян, хоть новый фаворит. Читайте текст на «Медузе» про него, если не прочитали. Очень хорошо умеет тоже как бы это организовывать, чтобы Путин где-то говорил «поехали». Но по опыту прошлых выборов все равно вот это вот КГБшное сидит чуть до выборов. А вдруг там кто-то нарушит мои хитрые планы по выдвижению, да? И вот этого фальстарта для Путина, да, слишком рано, он решил не допускать. Ну, пусть там это будет, да. Хотя явно Кириенко очень хотелось. Да, тот же конкурс, он приурочен к 4 ноября.
Тайминг там такой. В марте 24 года должны состояться выборы, и в декабре нужно объявляться, если блюсти формальность. Все верно?
Ну, лучше объявить о желании, лучше что-то запустить в декабре, Да, объясню почему. По идее, можно еще в январе организовать эту историю. Но, как мне говорили политтехнологи кремлевские, чиновники еще во время прошлых выборов, если выдвинуться в январе, компания будет... Ну вот именно в статусе хотя бы объявившего о себе как о желающем стать кандидате человеком, да, она будет очень короткой, то есть всего 2 месяца. А тут декабрь, где-то начало декабря еще позволяет как бы немножко подогреть, потому что идут новогодние праздники и немножко как бы забывается, да, опять же это заново, там есть эти этапы, и начало декабря в принципе в чем-то логично. Хотя, конечно, опять же, Кириенко тоже не глупый человек, да, и не только вот, чтобы генерировал доход форум «Выставка России». Но, в общем, 2 месяца до Нового года раскрутился, да, на праздничках, потом после Нового года артисты в тур поехали, и, в общем, к выборам подошел в порядке. Но вот так, когда Путин выдвинется, ну, скорее всего, традиции не будет нарушать. Мне говорили, что, возможно, во время прямой линии. Вот Песков обещает, может быть.
На прямую линию всегда все обещают, и никогда это не сбывается. Единственная цель, чтобы мы эту нудятину многочасовую опять посмотрели. Тут уж я, прости, усомнюсь. Я тебя все перебиваю. Помимо вот этой выставки, которую мы описали, которая начинается, есть еще 2 больших мероприятия, в том числе общероссийских. Расскажи о них, пожалуйста, напомни, несмотря на то, что тексты были на «Медузе».
4 же ноября стартует конкурс, который я упомянул. Называется конкурс «Это у нас семейная».
Болезнь. Звучит как болезнь. Хронические болезни в семье были, да, «Это у нас семейная».
Да, приз из фляги, да, какой-то семейный свой. Ну, кстати, вот по конкурсу можно проследить, как, наверное, видят в Кремле, в политическом блоке, да и, видимо, то, что интересует людей, ситуация. Вспомни, как в 90-е люди сидели, смотрели «Поле чудес» и думали, может, мы выиграем машину, да, то есть машина, да, там даже бытовая техника, это была для подавляющего большинства чем-то, ну, супер недостижимым. Да, машина вообще недостижима, бытовая техника копить. Во всяком случае, был отличный подарок, который избавлял там от необходимости. Потом, мне кажется, эти телешоу перестали смотреть, потому что оказалось, что, в общем, выигрыш-то не очень сообразен с возможностями людей. Ну, машину ты и так можешь взять в кредит. Да, еще лучше, чем разыгрывается в этом «Поле чудес». А уж бытовую технику тем более, даже и не в кредит можно было взять. Вот это показательно, потому что разыгрываются квартиры, путешествия по России. То есть получается, что квартира-то это уже не возможность приобрести в ипотеку, то, что ты живешь в путинской стабильности, что даже жилье можешь купить. А тебе Кремль ее, ну, может подарить. Их 30 сертификатов, причем на Москву, Подмосковье, Петербург. Я думаю, города-миллионники, эти сертификаты не очень рассчитаны. Они стоят 5 миллионов рублей. А для семьи нужна как минимум двушка. Мне кажется, что в крупном городе двушка стоит больше. Поэтому тоже немножко саморазоблачение, но вот это будет. Да, его обвесят, конечно, красиво. Опять же, с телевизионных экранов призывают участвовать. Система «Оно диалог», читайте текст Светланы Рейтер на «Медузе» про нее с моим скромным участием, через школьные паблики, районные газеты, куда они спускают эти новости. Школьные паблики – это паблики школ государственные, которые ведут сотрудники школ. Разгоняют эти новости, приглашают участников, зазывают в эту вот лотерею. Это даже не лотерея, тебе покупать ничего не надо, пожалуйста, заявляйся. Конкурс устроен простенько. Сначала онлайн-этапы, где там готовить блюда, писать семейные летописи, блюдо будет предлагать приготовить по своему рецепту солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков. Люди, наверное, молодость вспомнят, включат, не знаю. Какую песню-то они включат?
«Где же вы, девчонки, 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 короткие юбчонки?» Потому что мальчишки известно, где под мобилизацию попали.
Вот, да. Дмитрий Маликов тоже присутствует. Он, кстати, блюдо не будет учить готовить. Просто в оргкомитете заседает. Всякие такие игры какие-то, ролики писать, петь песенки. Ну, в общем, у нас же запрещают иностранные слова. А так бы написали челлендж, но нет. Нет этих слов в описании конкурса. Как челленджи в ТикТоке, значит, сплясать, что-то такое. Это онлайн-этап. Потом будут проходить полуфиналы в столицах федеральных округов. Офлайн с концертами звезд. Плавно переходим к следующей теме. И финал в Москве уже после выборов, к как бы еще послевкусие, да, навстречу празднику инаугурации, да, чтобы не снижать градус, и выставка чуть-чуть поработает после выборов, и конкурс продлится после выборов, но вот такой экшен в регионах, как раз вот эти полуфиналы будут до выборов. И приедут звезды, в том числе, да, Кремль хочет организовать гастроли лояльных именно звезд, потому что, насколько я понимаю, даже тех, кто заставляет немножко присягнуть, типа Ромы Зверя, опять же, читать текст Светланы Рейтер, Кристины Сафоновой, как заставляют не очень лояльных звезд проявлять лояльность. На концерты их не загоняют, мы видим по концерту, вот недавно был по поводу присоединения, в кавычках, аннексии территории, годовщины концерт, пообещали много, что-то на сцену вышло не очень много из обещанных звезд, ну, за Путина кого-то подрядят, но явно не Рому Зверя или еще кого-то такого, ну, вот привычных. Лепса, Шаман поедет, группа Серега, заработавшая на туре в поддержку войны, больше 10 миллионов рублей в 2022 году, издание BBC об этом писало. Вот, пожалуйста, да, на праздники просто какая-то вот культбригада приехала, ну и, соответственно, полуфинал конкурса, отличный повод, собрали солянку, люди пришли, даже если в конкурсе сами не участвуют, посмотрели на любимых звезд, которые скажут, как Россия сильна и хороша, в дополнение к выставке.
Мне это все напоминает то, о чем ты говоришь, две вещи. Ну, во-первых, такой обратный условный рефлекс. Раньше на выборах можно было что-то выиграть, когда ты приходишь на участок, и выборы долгое время превращались в праздник. Чем меньше в них было смысла, тем больше было желание у власти превратить их в торжество. Вот как в советские времена, да, пирожок, картошка, призы, лотерея беспроигрышная, или вот даже с квартирами, если регион побогаче, в Москве в том числе. Если это было. Во-вторых, такой вот этот казенный праздник, да, условный московский день варенья и вообще праздник по любому поводу, заполнение собой своим казенным, бюджетным, довольно роскошным праздником пространства, городского ли, смыслового ли, и здесь мы видим то же самое. То есть, с одной стороны, раньше выборы-приз, а теперь приз, и это как бы выборы, и вообще Путин и выборы одно и то же, голосование за Путина и больше ни за кого. Это же не выбираем из кандидатов, это одобряем Владимира Владимировича. То есть, это первое ассоциации. А второе, сама эта тактика буквально московского отвлечения, что ли, внимания от самой сути голосования в пользу создания впечатления, что власть все контролирует, власть создает позитив, и власть говорит, ну, приходи там, за Собянина проголосуй. И вот как в 23-м году мы видели в Москве очень блеклые выборы по существу, да, но с бюрократическим шиком и тратой бюджетных средств они проходили, плюс отдельное удовольствие для подрядчиков это все организовывать. Ну, то есть, кажется, тут некоторые сабинизации Российской Федерации произошла.
Ну, это и сабинизация, с одной стороны, вот эти лотереи. С другой стороны, в принципе, лотерея вообще, это такое достаточно старое изобретение. То есть у Собянина это прям вот широкое. Но мы можем вспомнить, в АП работает в управлении Госсовета Вячеслав Смирнов, чиновник-политтехнолог, близкий соратник главного масона России, бывшего кандидата в президенты Андрея Богданова, опять же, политтехнолога. И Смирнова называют изобретателя лотереи в политтехнологических кругах, называют лохотрон Смирнова. Типа, по-моему, где-то то ли на Дальнем Востоке, то ли в Сибири он вот применил на выборах лотерею, что надо вот голосовать за кандидата, и в том числе и ты голосуешь, и участвуешь в лотерее. Он очень обижается, когда это называют лохотроном, потому что человека, в принципе, не обманывают. Да, он ничего своего, кроме голоса, не отдает. Может, он как-то повлиял на эту историю? Ну, наверное, да. Из Москвы много чего идет интересного в плане вот этой технологизации, какой-то такой рутинизации выборов, исключения как раз из них, ну, собственно, электоральных процедур, в том числе агитации нормальной, даже, грубо говоря, каруселей, прошу прощения, ну, выборы по-российски это тоже карусели, да, там, подкуп чего-то, да, прошу прощения за цинизм. А постоянный праздник какой-то, пирожки, день варенья и так далее. Плюс вот электронное голосование. Да, первым же в Москве начали, а потом начали на Россию распространять. Так что, в принципе, да, сабинизация, можно сказать. Или немерюкизация. Алексей Немерюк, глава департамента торговли, заместитель руководителя аппарата мэрии Москвы, видный деятель торгово-политического блока мэрии Москвы.
Если говорить про сообщение, прости господи, которое Владимир Путин избирателю транслирует, оно вообще есть? Или даже если мы будем пытаться фантазировать про то, что вот эта выставка, она должна символизировать поступательную, уверенную работу, почему еще праздник, почему вот это заполнение пространством, демонстрация контроля, да? Осторожный оптимизм, победа в войне с коллективным Западом в конце тоннеля, видите, видите, ждите, и артисты вам про это поют. Можно ли говорить, что такое сообщение предлагается, или на пятый раз, когда Владимир Путин идет, он уже не утруждает себя никаким сообщением. Он просто говорит: «Я здесь, я есть, за меня вот эти поют, вот эти показывают, а чего ты мне сделаешь? За кого еще? За вот этих?»
Слушай, по большей части это так и есть на самом деле, потому что, ну, вот эта поразительная картина, мы видим сейчас полностью вот этот обвес кампании. Кстати, забыл я сказать, такой финальный аккорд – это международный фестиваль молодежи и студентов. Тоже косплей советских фестивалей. То есть вот этот обвес-то он есть в виде праздников, да, там фон есть, ядра нет. И, скорее всего, это ядро не появится какое-то. То есть Путин может, конечно, мямлить, прошу прощения, млякать, да, я не очень его уважаю.
Прости, надо пояснить, что он в последних своих выступлениях, ты на это любишь обратить внимание, когда что-то говорит, особенно не с листа, собственно, не с листа, у него проскальзывает такое, как бы, я ему говорю, такое действительно несколько сварщическое.
Да, горестно, что у России такой президент, который перестал себя держать, и уже в международных выступлениях, да, он говорит как, ну, не через «бля», через «мля» он говорит, да, постоянно «мля, мля, мля», вот сидите не «мля», еще иногда распальцует, морду сделает такую козью, как бы грозную, как в фильме «Джентльмены удачи». Он, наверное, может сам думать, что он делает какой-то идеологический обвес, говоря о традиционных ценностях, антиколониализме, еще чем-то, да, и ему угодливые администраторы будут говорить: да-да, это ваша идеология, Владимир Владимирович, она на выборы, люди идут антиколониально голосовать против угнетения всех народов из-за вас. Но, конечно, эта дыра так и будет зиять, потому что антиколониализм, традиционные ценности – это уже, конечно, просто штампы, за которыми ничего не стоит. Ну, можно говорить, что этот конкурс поддерживает семейные ценности, но то, что люди сплясали семьей и спели песенку на камеру – и блюда приготовили, ну, не знаю, это смешно. Ну, для Путина тоже такое, как бы, это вот в обе стороны дорога. Ему говорят: о, конкурс с семейными ценностями. Да, то, что людей привлекает туда не ценности, а возможность 5 лимонов выиграть или путешествие по России, где они сидят там в своих углах, хоть куда-то выйдут, кто же это скажет? И эта вот идеологическая дыра, она, мне кажется, вот и будет, да, потому что выборы, ну, может, кто-то со мной поспорит, может, ты со мной поспоришь, да, выборы – это образ будущего, да, вот любят бросаться кремлевские чиновники, технологи, инсайдеры этими словами: надо разработать, надо там вот дать людям образ будущего. Вот на выборах реально надо в программе дать людям образ будущего. Что хочет Путин, что будет, что он обещает. Стабильность он явно не обещает, ну, не может, да, он нарушает постоянно, люди поняли, очень нервничают, смотрим рейтинг тревожности ФОМ, как только что-то кто-то намекнул, все, крутится, вертится. Кстати, вспомним, что на прошлые выборы он тоже шел без программы, на самом деле. Ну, сказали, что у него программа – это вот выступление там с посланием Федеральному собранию. Путин обманул. Если говорить о каких-то около речах, например, он обещал, что повышения пенсионного возраста не будет, да, обманул, сразу повысили. Ну, и тут, скорее всего, так будет. Да? Вот, а что он обещает? Мы победим, возьмем Киев там не за 3 дня, а за 3 года? Нет, конечно, не возьмут. Сохраним территории? Ну, а что это за обещания? Людям, в принципе, на них по осторожным оценкам даже самих кремлевских людей наплевать. Да, скоро их будут обузой считать, да, сейчас увидят, сколько тратится на них, как было с Крымом и Донбассом. Ну, Донбассом, в смысле, еще вот просто, когда его поддерживали. Это все пройдено, да, и вот это будет дырка от бублика в виде пустующего идеологического ядра и бублик в виде вот этих всех вот песен, плясок, конкурсов, нейролосей, персонификации Иордана и так далее.
Ну, в общем, да, вместо образа будущего...
Нейросеть.
Да, нейросеть, отсутствие послания, отсутствие послания «живи сейчас», вот не сегодня умрешь, примерно так получается. И, кстати, спарринг-партнеры, давай про них поговорим, они-то вообще, конечно, не из настоящего, не из будущего, они из далекого прошлого. Можешь описать, кто там пойдет, и выразить свое отношение к этим господам?
Буквально сегодня, по сути, уже анонсировал свое участие в выборах лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Сказал, что скоро я объявлю. Ну а что он объявит? Конечно, понятно, что он пойдет, выдвинется, значит, все он скажет. Пытается держать интригу Геннадий Зюганов, бросая информацию про то, что может пойти то ли губернатор Орловской области Андрей Клычков, то ли даже глава Хакасии Валентин Коновалов, то ли мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Но я думаю, это такая мина, может даже торговля, чтобы КПРФ что-то дали. Ну или хотя бы второе место не отнимали, потому что второе место активно политблок АП отнимает у КПРФ. По результатам региональных выборов смотрим. Чтобы, не дай бог, не выдвинуть молодого. Потому что молодой, ну, действительно, вот это все мля, вот этот контраст между стареющим Путиным, это все равно видно, да, видно. Его называют дедом. Люди видят, что он пожилой. По соцопросам возраст — это недостаток Путина, да, это не мудрый возраст, да, как гласит цитата Конфуция, важно отличать мудрого старика от старого мудака. А вот мне кажется, уже многие россияне на этой стадии находятся развлечения в адрес президента, и просто молодой какой-то вот персонаж энергичный не нужен. Так что Зюганов, я думаю, точно будет, если будет здоров. Да, опять же, у него со здоровьем не очень. В будущем мы не пророки, да. Кремль хочет, самому Зюганову тоже некуда деваться, но мало ли. Ну, найдется мудрый старик в рядах КПРФ, который может выдвинуться в президенты, если что. Я думаю, там не один мудрый старик есть. Алексей Нечаев, новые люди. Опять же, нюанс. В Кремле хотят. Нечаев не хочет. Это траты денег. Насколько я знаю, от людей, которые его окружают, он уже потратился и на санкциях потерял, и вообще не очень доволен происходящим. И партия, значит, на нем, и еще на кампанию траться. Ну, не будешь же ты просто без билбордов, там, без роликов. Надо тратиться, надо хоть что-то из себя представлять, чтобы хотя бы не было другого его страха, чтобы он не оказался Лешей 2%. Получить вот этот традиционный процент более-менее какого-то городского класса, который, ну, хотя бы из протеста, там, то, что Зюганов и КПРФ для этого класса дискредитировали себя полной поддержкой войны, да, ультрапатриотизмом, Слуцкий вообще непонятно кто, ну, вот, хотя бы не людоеды, да, как про них часто говорят, хотя бы не людоеды, да, проголосовать за Нечаева. Ну, возможно, да, вот Нечаева, скорее всего, уговорят, потому что вписанность, опять же, намекнут, что ты же хочешь, чтобы новые люди в Госдуму прошли в 2026 году, не мешали, а то и помогли мы, ну, давай, вот нам надо это, пожалуйста, потому что Нечаев, хотя и человек может быть помоложе, конечно, дедушек, и Слуцкий-то не то чтобы дедушка, но они не очень раскрученные персонажи. Тут надо понимать, что рейтинг ЛДПР держится как на партии Жириновского, а не на партии Слуцкого. Ну, была история, когда Путину уже хотелось хороших процентов, и Сурков делал ему на вторых выборах Путина. Ему сделали очень удобную картинку. Не было Зюганова, тогда еще не дедушки, да, вполне себе красного такого крепкого лидера. И от КПРФ выдвинули Харитонова, агрария, а от ЛДПР выдвинули охранника Жириновского, Малышкина. И электорат ЛДПР не голосовал за ЛДПР. Так же и будет со Слуцким, скорее всего. Очень удобные персонажи. Ну и опять же, в общем-то, не мальчики, будем честно говорить. Либеральных будем оговаривать?
Да-да-да, давай про Надеждина и про Явлинского отдельно, тоже интересно на самом деле.
Вот это большой вопрос, потому что очень много спекуляций на этот счет. В первую очередь, потому что Борис Борисович Надеждин был помощником Кириенко в 90-е годы и одним из политических менеджеров партии СПС, которую Кириенко руководил. Опять же, эмиссаром немножко Кириенко он был. То есть такой либерал от Кириенко. Я скептически отношусь. Да, тут я выступаю как бы скорее как политаналитик, потому что всякое говорят, что ну, может быть. Почему может быть? Потому что избирательная кампания – это большие деньги. Пусть даже кандидат на полшишки агитирует, но как бы нормально. Мероприятие, какое-то поле, там штабы в регионах, кого-то держать, да. Ну, опять же, почему? Объясняется. Повышаем явку, да. Зачем либеральный кандидат, если будет? Он повышает интерес к выборам, на выборы идет городской электорат, интересуется, значит, выборами. Ну, наверное. Вот, чтобы этот электорат будить, нужны штабы в регионах, политтехнологи, политтехнологические компании заработают. Я думаю, что кто-то из политтехнологического окружения Сергея Кириенко и Александра Дмитриевича Харичева, главы управления по госсовету непосредственно, который ручками как бы вот организует выборные процессы, хочет заработать, ну, пожалуйста, да. Вспомним штаб Ксении Собчак. Были там политтехнологи от Кремля, все заработали неплохо. Это тоже может быть, но я думаю, что позиция каких-нибудь мудрых стариков из Совета Безопасности, которым не очень нужны либералы на самом деле, потому что все в порядке, электорат, мало ли, как он Надеждин мотивирует, проголосует. Сам Кириенко тоже понимает, что если Надеждин кого-то мотивирует, то это не путинский электорат. С одной стороны, да, как говорил президент Беларуси, взялся за яйца, масло подорожало, да, взялся за явку городского электората, процент Путина упал, а это 80%, а городской электорат тоже не глупый, да, когда его запишут голосующих за Путина, а не за Надеждина, он начнет думать, а что же вообще происходит? То есть перекинуть-то, наверное, можно из одной стопки в другую, что в 2011 году и произошло, в общем-то. За Единую Россию подкинули. Больше, чем голосовали. Не верим, да. Ну и тут такое может быть. Зачем? Да? Мудрые старцы, я думаю, тоже это понимают. И в плюс еще говорим, что Нечаев же не хочет быть Лешей 2%. А, конечно, кандидат от парламентской партии, который, в принципе, работает примерно в этой нише, важнее, чем супернишевый либеральный кандидат. Поэтому он дробит электорат Нечаева, и Нечаев вполне может реально торговаться. Говорит, ну смотри, вот у вас Надежда, он же у меня отнимает. Я не пойду. Пусть у вас Боря отдувается, да, за либерала против СВО. Ну, посмотрим, что будет. Да. Поэтому я не очень верю. И в Явлинского на самом деле тоже, потому что то, что он озвучил, типа меня пусть позовут 10 миллионов россиян, вспомним, сколько за него проголосовало. Да, это явно не 10 миллионов. Человек даже проголосовал тайно. А тут тебе надо поставить подпись и самого попросить кандидата, который против войны. Он против войны.
Это вообще непонятно, как может быть организовано. Просто любая кампания должна быть сделана. Кто-то возникнет в России 2023 года, будет собирать подписи, а потом принесет Григорию Алексеевичу, и Григорий Алексеевич так уж и быть милостиво согласится на царство. Ну, это фантастическая ситуация.
Ну, это называется, да. Пишите в спортлото, а лучше сразу товарищу майору, что я за Явлинского, а значит против войны, вот моя подпись и паспортные данные.
Ты про это сейчас сказал, давай просто это подчеркнем, что как ни крути, яблоко это говорит, и тут можно всячески критически или иронически об этой партии отзываться и об Явлинском лично, но они, как могут, заявляют антивоенную позицию. Она, наверное, не такая яркая, как нам хотелось бы, но в текущих условиях, может быть, это и максимум возможного. И действительно представить себе Явлинского, который в списке и который чего-то скажет про то, что война нам ни к чему, это, наверное, большой риск, и мне кажется, что, поговорив с Путиным, он потом вышел с этими нереалистичными 10 миллионами как раз для того, чтобы, ну, хоть какое-то подобие сохранения лица изобразить, потому что он не может там появиться. И мы видим даже по опросам официальной социологии отношение россиян к войне, оно негативное в основном. А дай им еще высказаться на выборах хоть в какой-то мере, вот он там и может набрать, ну, не знаю, Прохоровский 10%, например, может? Может.
Конечно, ну, Борис Борисович Надеждин, кстати, я вот еще почему думаю, что его не будет? Это, в принципе, русский националист, лайт-версия, лайт, борец с мигрантами в Подмосковье. Он получал, по-моему, от коллег по либеральному цеху за вот эти симпатии. То есть он говорит явно неправильные вещи. Да, вот ты смотришь манифест Надеждина, он есть. Когда говорят, Надеждин кандидат, нет. Давайте говорить честно. Мы с тобой можем объявить, конечно, там Горин и Перцев, да, еще я пообещаю, или ты меня, да, как старший товарищ, сделать вице-президентом, например. И объявим о желании участвовать в выборах. Почему нет?
Американских. Раз вице-президент, то американских, конечно.
Ну, и Арестовичу можем составить конкуренцию на украинских выборах. И Зеленскому. Пожалуйста, Байдена там потеснить. От этого кандидатами-то мы не станем. Да, это вот поднимание руки, там, я кандидат. Нет, Борис Борисович, ты пока не кандидат. Ты лицо, объявившее о желании стать кандидатом. Вот когда будет у тебя свидетельство о регистрации, тогда поговорим. Пока нет. Ну, мы смотрим, во всяком случае, манифест надежды на физического лица, который желает стать кандидатом. Он против СВО, и за русских, и за бедных, и вообще за то, чтобы держава была сильной, самой сильной европейской державой. А кто этого не хочет, да, среди среднего российского избирателя? То есть он лезет-то не на либеральную поляну, он лезет в том числе на поляну Путина, да, то есть россиянин сидит, почему россиянин не хочет войны? Потому что не получилось, да, вот не вышло, да, жертвы, не блицкриг Киева за 3 дня, нет, вообще непонятно, зачем надо, черная дыра расходов, да и бог с ней. А Надеждин говорит, станем сильной европейской державой, а чего плохого-то? И он лезет явно на Путина, поэтому, мне кажется, вот Надеждина, особенно с такими лозунгами, ну, тут, как бы, опять же, Путина мы вспомнили, как он потерял лицо на международной арене. А тут, ну, если мы увидим, конечно, в бюллетене Явлинского и Надеждина, они окончательно потеряют лицо российской политики. Потому что Явлинский обещал определенные условия выдвижения. Они невыполнимы. Да? Этого не может быть, в принципе, потому что не может быть. Если он выдвинется без 10 миллионов подписей, значит, он врет. Да, он нарушил как бы слово. Если Надеждин появляется в бюллетене и говорит не про сильную европейскую державу, а не знаю про что, непонятно, да, этот манифест выбрасывается в мусорное ведро, Борис Борисович нас обманул. Поэтому я ни в то, ни в другое не верю тоже.
Ну, тут еще для этого разговора важно, как это будет механистически устроено, что в технологическом смысле будет, что ты уже видишь, что опыт последних пары лет тебе подсказывает. Из очевидного, конечно же, крайняя затрудненность наблюдения. Труднее не было никогда. Есть буквальные репрессии в отношении независимых от власти наблюдателей. Есть, безусловно, электронное голосование, про которое мало чего понятно. Вроде в регионах 30 оно будет использовано во время президентского голосования, но точно не ясно, никто пока этого не заявлял. Панфилова сказала, что мы будем использовать электронное голосование только там, где оно уже было опробовано. Ну, чего это значит, в конечном счете непонятно, ни к чему не обязывает. В общем, что тут важно понимать в вот таком технологическом смысле и в том числе про мобилизацию электората, про методы подсчета?
Во-первых, электронка в Москве, будем говорить, не преувеличиваем, да, когда нам говорят, вспомню свое любимое выражение Владислава Суркова «глубинный народ», что настоящая Россия, вот вся Россия – это глубинка на самом деле, а города – это полная чушь и оболочка. Нет, большинство населения России живет в достаточно крупных населенных пунктах. Конкретно в Москве у нас проживает вообще-то 10% населения страны. Это очень много.
Избирателей, не население, а избирателей.
Ну и население избирателей, оно примерно так ранжируется тоже. Важная история? Важная. Как у нас Москва голосует? Да почти полностью электронно, да. А сейчас они придумали еще такую историю, как электронное голосование на участке. Абсурд, абсурд. А тем не менее, ты прикладываешь сканер паспорта и голосуешь, да, и на многих людей, я думаю, в том числе мотивация к голосованию, да, может, ты против. Или, ну, фигу в кармане держишь. Ну, когда ты сканер приложил к машинке, еще и там нажал на кнопочку за кого-то, ты все равно начинаешь в голове крутить, что машинка - это твой голос, понимает. Ну, это знаешь как, а почему у нас социологические опросы часто, например, на губернаторских выборах, да, вот они, когда в 2018 году показывало, что у губернаторов все в порядке, проигравших выбор после пенсионной реформы, по соцопросам у них было типа все хорошо. А почему? А потому что люди держат фигу в кармане, да, они говорят, ну, спрашивают нас, ну, и как бы, вот он, кто он такой, социолог, да, откуда ты знаешь мою фамилию, почему ты позвонил на мой номер? Я тебе скажу, что я за губернатора. А вот на бумажном бюллетене я поставлю галочку за другого человека. И вот это вот бумажный бюллетень, тайна реально голосования, как ни крути, это тайна голосования. Даже если тебя заставляют сфотографировать бюллетень, ты можешь ниточку, ну это руководство туча, как подделать фотографию бюллетеня, чтобы ты за нужную власть проголосовал, а на самом деле нет. Вот с электронной машинкой уже страшно. Да? Вот ты паспорт приложил, машинка в Москве, все, сразу все стали хорошо, да, в Москве отлажено. 10% будем считать, кстати, самого, наверное, может, проблемного электората, потому что Москва Собянина может любить, а Путина она не очень любит. Москва давала и Собчак хороший результат, как ни странно, и Прохорову вообще отличный результат. Поэтому это очень важно, на самом деле, Москва, она загнана. вот в электронное, будет в части регионов. Около трети российских регионов заведено туда, тоже пусть не московская система, но заведено. Мы не знаем, Памфилов тоже много разного всякого говорит. Вполне возможно, что, например, окажется, что по соцопросам у них явка провалится, да, вот все хорошо. Ну и хрен с ним, у Путина большой рейтинг, нормально там. Мы не пойдем, да, мы за Путина не пойдем. Будет вот какой-то такой фонить достаточно серьезный результат. Ну, значит, за пару месяцев обнаружится, что регионы до этого не готовы к электронному голосованию. Вдруг внезапно оказались готовы. Опять же, успеют они, не успеют, мы не знаем, потому что планов может быть много. Да, вспомним референдум, например, многострадальный, который откладывали 100 раз об аннексии. А вот технологическая реализация может хромать. Да, это как в регионах часто сроки сдачи социальных объектов переносят, вроде вполне реалистичные. Тут даже не очень реалистично, а столько машинок-то не наделаешь для голосования, как в Москве. Да, поздно они придумали, да, вот хорошая идея, а придумали поздно. Только в этом году такую машинку волшебную в Москве. Не наклепаешь их в достаточном количестве, ну вот придумали недомашинку со сканером. Вот ты тоже сканируешь паспорт. Но это скорее для мобилизации. Да, это вот для мобилизации людей на выборы. Я не знаю, как они хотят это делать. Надо сканеры купить. Хотя, с другой стороны, это же генератор бюджетных расходов, а значит, генератор доходов нужных людей, обеспечивающих процесс голосования. Может, и накупят сканеров, да, там в режиме реального времени это все будет коррелировать с базами, они будут подгонять людей, включенных в базы сторонников ядра. Это часто пересекается, кстати. Базы бюджетников, базы, как это называется, вертикально интегрированных компаний. Это частный бизнес, но тесно связанный с государством. Госкорпораций. И будут пинать, значит, ребят, которые ответственны за вот эту корпоративную мобилизацию. Что у тебя дядя Петя слесарь не пришел. Ну, конечно, они не дяди Пети будут оперировать, да, бигдата, и что, дорогой друг, среди твоих сотрудников, значит, которые в нашей базе есть, по нашим данным проголосовало там 30%. Будь добр. В пятницу, да, потому что у нас многодневное голосование, опять же, оно для мобилизации, больше ни для чего, для обеспечения вот этой вот машинки привода людей на участки. И так и будет работать. И начальник цеха будет там: Петр Петрович, ты чего там запил? Давай, в субботу, соберись.
Хорошо, у нас довольно много уже времени прошло с начала разговора. Предлагаю пощадить наших слушателей, не говорить, чего там может быть после выборов, что этот мандат Путину может дать и как это повлияет на войну, скажется ли на выборах мобилизации и то, что происходит в экономике. Мне кажется, что мы и так ясно дали понять, что для системы, для этой процедуры все эти вопросы выносятся за скобки, и ближайшее вот это электоральное мероприятие, оно не будет испытывать влияние ничего подобного. Рискну под конец задать тебе вопрос имени зрителей Максима Каца. Веришь ли ты, что для системы это мероприятие, еще раз повторю это слово, это вызов, который мог бы обнажить ее дисфункциональность, стать проблемой хотя бы уровня, не знаю, дагестанских погромов, не то что там выступление Пригожина, или ей по силам все это устроить, она вполне себя комфортно чувствует, желающим воспользоваться случаем, особенно людям, находящимся за границей, и как-то ввести систему в стресс, ну, им не стоит сильно рассчитывать на этот момент слабости, тем, что им можно воспользоваться. Короче, вообще обращаясь к заголовку, да, раз Кремль начал президентскую кампанию Владимира Путина, что в ней может пойти не по плану, может ли кто-то этим воспользоваться?
Ну, любимый вопрос слушателя Максима Каца разделим на два. Система может показать дисфункциональность? Да, может. Именно после выборов, скорее всего. Я оптимист, сразу скажу. Для меня это надлом, на самом деле. Как и кампания 2018 года, кстати, была надломом. Ничего не помешает, я так скажу, показать Путину нужные результаты. А потом начнется. Вся эта кампания – это опиум для народа, да, называется. А опиум – это для чего? Для того, чтобы показать, что у нас работает производство. Тема СВО самому Путину нравится. Там он что-то поддерживает кого-то, да? А политблоку не нравится, она будет минимизирована, да, если Путин сам не вмешается, он не будет на баннерах с солдатами стоять, это точно, да, он будет президентом все равно благоденствия, пусть скромного, там уже вообще практически ничего не оставшегося, но тем не менее, как президент, спасший от лихих 90-х, И эти же все конкурсы, концерты, выставки, они отвлекают от войны. Они как бы ее прикрывают, да, это вот учимся плести маскировочные сетки, да, там детей сейчас учат. Вот эта маскировочная сетка для войны, как бы она ее прикрывает, говорит, ну, война там, у нас, во, выставка России, нейролось, цвета хвои, Республики Коми. И, конечно, ну, опиум в том числе, наверное, будет работать. То есть это не мобилизация, там ничего, которое люди очень боятся. А выставки, там все, праздники, жить, может, чуть голоднее стало, ну, весело. А потом-то это все будет. Вот мы сейчас видим, там украинские военачальники, деятели начали говорить, что, ну, вот, может, отвоевать не получится все быстро, например. В Кремле, зная Путина, да, о, дали слабинку, сейчас мы их добьем. До выборов продержится, потом мобилизация. А вот что потом, это вопрос. Но он окажется снова обманщиком. Да? То есть вся кампания, которая призвана показать, что войны нет, вокруг веселье, праздник, расцвет нейротехнологий, которые тебе переносят персонификацию реки Ордан в Енисей и моделируют башкирское автостроение. Все прекрасно. Вот тебе мир нейросетей. И потом тебя раз в окоп и твоего родственника. Да? Причем тех, кого можно было, система выгребла. В том числе покорных или тех, кто сильно не против даже повоевать, но сам вот в окоп не хочет, но мобилизовался принудительно. Да, остались люди, которые этого не хотят. Вот прям сильно не хотят. И тут их, значит, обухом по голове и, пожалуйста, да, будем добивать Украину. Ну, вот это будет обман, как с пенсионной реформой. Потому что, на самом деле, если бы не ковид в 2020 году, мы не знаем, к чему бы система пришла. Потому что в 2018 году, в 2019 она начала крепко трещать. Она уже начала потрескивать. Если бы не увод людей в карантин от протестных, в том числе акций, они же в первую очередь акции забанили, не какая-то виртуализация Путина, отдаление элит, общая атмосфера турбулентности мировой из-за ковида, потом война, да, вообще непонятно бы, чем это кончилось, вот этот обман. Потому что ситуация-то начала развиваться очень плохо для системы в 2018 году. Рейтинг «Единой России», напомню, до сих пор так и не встал с тех пор. Да, вот как он тогда упал, так он и не встал. Ну вот по опросам. На выборах, конечно, его мобилизация-то подталкивает. Мобилизация, имею в виду, электоральная. А так нет, не получается. И если народу нарисуют нейролосей, а потом не с нейролосем бороться, а в окоп, ну, не знаю. На самом деле я чувствую этот надлом, и главное, я чувствую, что это не считывается. То есть я уверен, что какие-то мобилизационные действия будут. И тем не менее идет вот этот опиум.
Угу. Сценарий с пенсионной реформой запомнили, потом проверим, насколько ты хороший медиум, насколько хорошо ты почувствовал. Спасибо за объяснение, спасибо за этот обзор и оценку. Андрей Перцев, политический обозреватель «Медузы».
Спасибо, Влад, рад был видеть, пока.
И на прощание будет одно небольшое объявление. В России будут нынче длинные выходные, День народного единства, но мы выйдем в понедельник. Горячо рекомендую вам выпуск, который мы готовим для вас. Он никакой выходной не испортит, потому что отступает от новостной повестки, но, тем не менее, мне кажется очень интересным, дорог моему сердцу. Я уверен, вам понравится, не пропустите. Что еще сказать на прощание? Было на днях письмо, кстати, пишите свои соображения на адрес podcast@sobakameduza.io, мы все читаем. Так вот, это письмо меня расстроило. Слушатель, он не подписался, сообщил, что видит, как проворачивается колесо истории, как Россия повторяет свои вечные паттерны, в смысле ошибки, идет тем же кругом, и это круг скорее адский, что проходило уже много раз. Но не потому расстроило это письмо, что правда, не потому что верно, не думаю, что верно, не вижу, почему не сойти с какого-либо колеса, это так возможно. А эмоционально мне не понравилось. Ну, помните, с детства же нам внушают со школы, что в Россию можно только верить. Тютчевская, да, а Тютчев это был великий художественный способ познания, тоже не хухры-мухры. Да и что нам вообще-то остается, кроме как верить? Не нравится мне этот оптимизм, не вешаемся же мы при любой, тем более излечимой болезни. В общем, почему-то захотелось пожурить вас, дорогой неподписавшийся слушатель, за пессимизм. Также должен сказать, это уже дежурное сообщение, денег, дайте денег, как говорила другая мастерица слова, не Тютчев. Или еще каким способом поддержать «Медузу», все возможные варианты есть в инструкции по ссылке, она называется называется «Как поддержать Медузу». Обратите внимание, пожалуйста, на это. Вы слушали подкаст «Что случилось?», он посвящен новостям, которые долго остаются важными. До скорого, до встречи.